Добрый день, ребята, это Будам. Сегодня на проводе у меня Дублин. Для тех, кто не знает, Дублин – это не страна, а это город. Город, который находится в стране, которую, я думаю, называется Ирландия. Так ли это?
Привет, Будам, это абсолютно так. Привет всем послушателям. Меня зовут Артем. Я сегодня расскажу об Ирландии, о своем опыте, о каких-то вещах, которые я заметил здесь за то время, которое я здесь прожил.
А вот это как раз давай-ка и разберемся. Давай начнем медленно сначала. Во-первых, каким образом ты оказался в Ирландии и когда?
Ну, еще давно, скажем, в школе я выбрал для себя направление IT, и я родился, вырос и учился в Литве. И когда время пришло поступать в университет, я рассматривал европейские университеты. И один из...
Скажи мне, пожалуйста, когда ты начал рассматривать, Литва в это время уже не любила Россию или еще была в составе Советского Союза? Когда это было?
Это был 2005 год.
А, то есть Литва уже была совершенно отдельная страна, и теоретически ты, в общем-то, мог и не разговаривать даже по-русски, правда?
Да, Литва уже была в каком-то третьем, да, в третьем стадии независимости своей. И русскоговорящий народ-то было еще много, русский язык был так среди людей употреблялся. То есть в этом плане все было отлично. И литовский язык, он тоже был доступен, можно было на нем общаться, можно было на нем учиться. Это не было проблемой никогда.
Ну-ка скажи, поприветствую наших подслушателей на чисто литовском языке. Скажи, здравствуйте, ребята, я сейчас записываю подкаст с Будамом.
Так, сейчас надо будет вспомнить пару литовских слов. Labas rytas visiems. Dabar aš užrašau podcastą su Budamu. Ir aš dabar papasakosiu apie Airiją ir kaip mes čia gyvenam. Ir viskas bus labai interestingai. Aš manau, kad jums patiks. Вот как-то немножко так вот на ломаном литовском.
Мне показалось, что ты говоришь по-русски лучше, чем по-литовски, это так?
Да, конечно. Русский родной язык, литовский я учил 12 лет. Вот.
Хорошо. Итак, продолжаю, я тебя перебил немножко, но я тебе хочу сразу сказать вот что. Некоторые подслушатели, когда я разговариваю с разными людьми, меня потом начинают упрекать, что я, в общем, веду это все как допрос. Так. Хочу сказать тебе, что у меня нет такой задачи тебя допрашивать, но если я вижу, что у тебя нет вопросов ко мне, то я буду, естественно, брать инициативу в свои руки и спрашивать тебя сам. Но я бы очень хотел, чтобы ты тоже по ходу задавал мне вопросы, чтобы это был более как разговор, а не как просто я беру у тебя интервью. Тем более мы никогда не разговаривали, я все равно должен придумывать на ходу, что меня интересует. Ладно?
Хорошо, отлично, договорились.
Ну, вперед тогда. Ты решил выбирать, куда тебе поехать и где учиться, да? Вот вернемся, это был какой-то 2005, ты сказал,
это
да?
Был 2005 год, да.
Ну, все, продолжай. Я тебя буду перебивать периодически, тогда будешь отвечать. Или ты меня перебивай.
В 2005 году я уже для себя хорошо знал, что я хочу заниматься IT. И я рассматривал университеты как в Литве, рассматривал несколько университетов в России. Была мысль
какие?
Еще поехать
вот
в Беларусь.
Какие ты рассматривал в России?
Я сейчас не вспомню точно, но это было, конечно, Москва.
Ясно.
Вот, была такая даже мысль поехать в Белоруссию жить, вот. Но у меня на тот момент держала та мысль, что если я хочу заниматься IT, я должен, английский язык должен быть мой основным языком. То есть я должен жить в среде, где говорят на английском, я должен полностью погрузиться в этот мир.
А кто тебе сказал, что в Ирландии говорят по-английски?
Да, Ирландия говорит на английском языке.
Ирландский. То есть, по крайней мере, ирландцы так считают, да?
Так есть.
Ну, хорошо. У нас считают, что ирландцы говорят на каком-то исковерканном языке, и даже коренные американцы, для которых английский родной язык, им иногда сложно понимать ирландцев. По-английски ирландцы называются Irish.
Irish, да. Ирландский... Английский, он другой, конечно, это сильный акцент, это акцент, к которому надо привыкать долго, я привыкал примерно полтора года, вот, когда я начал их понимать спокойно. Но это как и любой другой акцент, скажем, тот же самый английский акцент, австралийские акценты, они отличаются от американского. Американский английский, с моей точки зрения, он самый чистый, самый понятный. Это такой бизнес-language.
Понятно. А ты рыжий?
Повтори вопрос, пожалуйста.
Вопрос очень простой. Ты рыжий?
Рыжий? Нет, я не рыжий. То есть я немножко не вписываюсь в вот этот вот гемофон Ирландии. Я не рыжий, я очень высокий.
И веснушек нет?
И веснушек нету, абсолютно.
Но если ты уже сказал, что ты очень высокий, скажи ко мне быстренько свой рост.
Более 2 метра.
Ну и, то есть ты выделяешься явно. Вот ты идешь на улицу, и все смотрят на тебя, да? Кто это такой?
Конечно, да.
Заходишь, ты знаешь, я когда-то работал с одним китайцем здесь в Америке. Америка страна очень разнородная, то есть здесь очень много есть иммигрантов. Хотя это справедливо для определенных мест Америки. Вот, скажем, восточное побережье, там крупные города типа Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон, Майами. Там туда в центр, если немножко удаляться, это тоже не так много. Допустим, Чикаго. На западе это Сан-Франциско, Сиэтл. Вот там много иммигрантов, частных программистов. А если попасть куда-нибудь в глубинку, там какой-нибудь Сент-Луис, то там уже все идет, или там в Техас, их поменьше иммигрантов. И люди выделяют. Так вот, я как-то работал с китайцем одним, который 3 года прожил и работал в Швеции.
Так.
И потом он переехал сюда, я ему говорю, ну, что ты переехал из Швеции, тебе не понравилось там, что ли, работать? Он говорит, нет, там мне понравилось, но там я чувствовал себя чужаком постоянно. Он говорит, там все блондины. Я вот как куда ни зайду, например, в бар зайду какой-нибудь, на меня сразу поворачиваются невольно головы, что, мол, я чужак, я не свой. А у тебя нет такого ощущения в Ирландии?
Такого ощущения больше нет. Оно есть в самом начале, когда ты приезжаешь, когда вот начинается этот этап, когда ты должен освоиться, познакомиться с какими-то местными традициями, обычаями, стилем жизни, как вещи делаются, какая погода здесь, климат и так далее.
И... А юбочка у тебя есть такая клетчатая? И в дудочку ты уже научился играть?
Я для себя считаю, что я уже освоился, и я привык буквально ко всему. Потому что я...
То есть ты уходишь, от ответа уходишь, про юбочку не хочешь говорить?
Нет. Это национальная... Юбка, ирландская юбка, кельта, это национальная такой костюм, да, часть костюма. Она не носится в повседневной жизни. То есть на каких-то там церемониях, открытиях, мероприятиях.
Я, в общем-то, тебя и не просил, чтобы ты носил ее каждый день на работу. Но когда у тебя хорошее настроение, когда праздник с друзьями, выпьешь рюмочку хорошего пивка темного, есть ли у тебя желание одеть юбочку и в дудочку заиграть?
Вот, кстати, наверное, одна из причин, почему такого желания не возникает, это потому что я не пью алкоголь.
А это еще что, лечился, что ли?
Это стиль жизни.
Ты никогда не пил или ты с какого-то времени не пьешь?
Нет, я никогда не пил, я не пью, не собираюсь.
Ну, молодец, и не надо. Ничего в этом особенного такого нет. А как насчет сигарет?
А не курю.
И не собираешься?
Точно.
Так, переходим к главному. Женщины.
Нет, здесь все отлично.
Все, то есть собираешься.
Конечно.
Ну ладно, тогда вернемся к нашим темам. Ну, приезжаешь ты, значит, в Ирландию. Каким образом, за какие шиши? Тебе как, с родителями повезло, что ли?
Да, мне повезло с родителями. Родителям большой привет. Мы переехали всей семьей. А у меня есть младший брат, который в то время
учился. Ничего себе, то есть мальчик решил поступить учиться в институт. Вся семья снимается и чешет в Ирландию. Так ли это?
Да, примерно так. Мальчик решил поступить в университет, он заявил о своем громадном будущем родителям. Родители недолго думали, сказали, все ради сына, собрались.
Но они работают, я понимаю, у тебя родители еще молодые, активные, им же надо работать где-то, правда?
У меня родители работают, да, здесь в Ирландии, просто рабочими. У меня мама здесь работала несколько лет до этого. Вот, и я приезжал, навещал ее на... Летом приезжал здесь в Ирландию, чтобы посмотреть, как здесь живут люди. Но вот такой вот полный переезд, когда вот мы уже всей семьей переехали, он произошел именно в тот момент, когда я поступил здесь учиться.
А у тебя братик есть, да, ты сказал?
Да, у меня есть младший брат, он учился...
Если младший братик решит подучиться немножко во Франции, то есть семья снимается и поедет во Францию?
Я не думаю, потому что французский язык у нас в семье никто особо не любит. Не знает, не любит. И Франция — это не вариант.
Ну, вообще, я хочу передать привет твоим родителям. Во-первых, такое самопожертвование ради ребенка, хоть у него, конечно, и 2 метра роста, это довольно unusual, правда?
Да, я тоже так считаю. Я повторяюсь, мне повезло.
А как насчет обучения в Ирландии? Стоит ли это денег? Нужно ли иметь много денег? Как это все происходит? Особенно вы же как бы чужестранцы в этой стране. Как для тебя образование с точки зрения финансовой?
С точки зрения финансового, само образование, оно денег не стоит никаких. То есть Литва, она стала членом Евросоюза, и образование для членов Евросоюза в Ирландии бесплатное. Но, конечно, есть какие-то дополнительные платы, допустим, плата за экзамен, там, вступительный взнос, и эти деньги платятся...
Почем нынче сдать экзамен на 5?
Экзамены не... Скажем так, экзамены прямым образом на твою плату, на какие-то деньги, они не имеют никакой силы. То есть...
Но ты ведь только что сказал, что... Сдать экзамен стоит денег. Что это значит?
Имеется в виду...
Двоечник получить 5 стоит денег или вообще сдать экзамен стоит денег?
Нет. Это имеется в виду, чтобы принять участие в процессе сдачи экзамена, надо заплатить.
А так зачем нужен тебе экзамен? Если ты не будешь сдавать ни одного экзамена, ты получишь диплом или нет? Degree ты получишь?
Нет, конечно, не получишь.
То есть ты должен сдать экзамен?
Да.
То есть это не optional?
Да. И в начале каждого года учебного ты платишь какую-то сумму, которая включает сдачу экзаменов в конце года и какие-то дополнительные расходы. Но они не являются той платой за образование, которая абсолютно отдельные деньги, и они просто несопоставимы с тем, что ты платишь за экзамены.
Ну, примерно. Ну, сколько тебе стоит отучиться год в твоем колледже?
Год стоит 1000 евро. Сейчас будет стоить 1500 евро.
И это включает все экзамены?
Это только экзамены и, скажем, оплата за пользование там спортивным комплексом и какие-то дополнительные мелкие расходы. А сам...
И это все? То есть 1500 евро и больше тебе платить ни за что не надо?
Да.
За обучение?
Да, правильно.
Отлично, отлично. А живешь ты дома с родителями или ты живешь на кампус? Как называется, в общежитии?
Я первые два года жил с родителями, потом я полгода жил там поближе к университету, снимал комнату, потом опять я жил с родителями. Тут можно снимать на кампус какой-то апартмент, но это все очень расписано там уже на год вперед. То есть это...
А интересно, у тебя ребята из России учатся там в том месте, в том колледже, где ты учишься?
Наверняка учатся, я не встречал.
То есть ты не попадали. Но им бы это наверняка не стоило 1500 евро, как тебе, да?
Да, тот, кто учится из России, им наверняка все дороже, потому что они... Ну, там, опять же, зависит. Там они могут получить грант от, скажем, правительства какое-то, да? Например, если они учатся на аспирантуре, то есть делают свой PhD-degree, вот, то они получают еще какую-то зарплату. И это с этой зарплаты они оплачивают именно свое обучение. То есть все доступно. Если есть желание, все можно поднять, все получится. Параллельно можно работать.
Насколько сложно тебе учиться? Я имею в виду, сколько времени у тебя в день уходит на посещение лекций и подготовку домашнего задания?
Посещение лекций происходит с 9 часов утра до 2 часов дня. Бывают лекции попозже немножко. Домашнего задания как такового нету. Есть какие-то ассайменты, которые даются на неделю вперед, и ты там уже сам рассчитываешь свое время, как ты хочешь делать. Можно заниматься каждый вечер, можно заниматься, оставаться в лабораторной, в библиотеке, сидеть с материалом, работать. Можно это так не делать, а можно просто там один день для себя отложить, который ты посвятишь полностью домашнему заданию. А все остальное время это гулять, заниматься спортом и так далее.
А ты вот уже сколько учишься там?
Я сейчас учусь 4-й год уже.
Ну и как? Ты чувствуешь, что ты стал своим? Особенно среди молодежи. Молодые люди довольно такие, как это можно выразиться, они не будут скрывать свои чувства. Ты либо свой, либо ты не свой. Вот ты чувствуешь себя своим среди своих сверстников, которые родились и выросли в Ирландии, или ты все равно чувствуешь себя чужим?
Наверное, я больше да, чем нет. То есть я больше чувствую себя что своим, чем не своим.
Ну, то есть на тебя не смотрят как-то не очень хорошо, потому что ты чужестранец, правда?
Нет, такого нет. Ирландцы, они в своей основе, они гостеприимны очень.
А как насчет партизан, террористов, которые, я слыхал, существуют у вас? Это еще что такое?
Террористы? Какие террористы?
Не существует там какое-то движение,
это,
за освобождение?
Да, это Северная Ирландия.
То есть к вам это не имеет никакого отношения, у вас тихая и спокойная?
Нет, у нас Республика Ирландия отдельная тихая, спокойная страна.
А Северная Ирландия, каким образом она связана с вашей республикой? Это совершенно другая страна? Ты бывал там?
Ну, я думаю, это все-таки другая страна, она больше под контролем Англии. Связана она с нами только тем, что мы живем на одном острове.
Понятно, я не знал этого, честно скажу. У нас здесь, в Америке, довольно много ирландцев. И я имею в виду выходцев из Ирландии, тех, у кого бабушки, дедушки в свое время приехали сюда. И довольно смешно, вот, как-то мой ребенок, когда он был маленьким, учился здесь в школе, он приходит домой, и мы сидим, ужинаем за столом, и он говорит нам, он спрашивает, «Am I Irish or Jewish?» Я переведу для тех, кто не знает по-английски. Он говорит, «Я ирландец или я еврей?» Мы его сразу стали спрашивать, чего ты так вдруг спрашиваешь? Что это за выборы такие два? Что, других не бывает? Но он был сильно удивлен. Он говорит, что он думал, что все вообще или ирландцы, или джуиш в мире. Ну, жена ему стала говорить. Нет, сынок, ты не ирландец, и ты не джуиш. Ты наполовину джуиш, а наполовину украинец. А он говорит ей, мама, а кто такие украинцы? То есть он понимает, что существует в мире или Jewish, или Irish. У нас на самом деле еще существует довольно большая группа людей, выходцев из Италии. Но в принципе, действительно, Irish – это довольно крупная часть населения здесь в Америке. И они, в общем, как это можно сказать? Я не могу сказать, что они составят какой-то клан. Но мне кажется, с точки зрения карьеры, с точки зрения продвижения в бизнес в каком-то мире, они, мне кажется, занимают довольно существенную позицию в американском обществе. Ты бывал вообще в Америке? Есть ли у тебя какое-то мнение на тему ирландцев и их важности? Хотя, в принципе, достаточно маленькая страна.
Действительно, страна достаточно маленькая, и я не думаю, что они несут какой-то большой вклад во всемирную политику, во всемирную экономику. Хотя, с другой стороны, Ирландия в 2007 году была названа лучшей страной в мире для проживания.
Ты знаешь, ну, я понимаю, ты живешь там, то есть много шума не производит страна, но здесь действительно, вот в Америке все знают, что Irish – это нечто такое большое и важное для страны. Огромный шум здесь происходит в марте, по-моему, это 17 марта, когда День Святого Патрика, все выходят одетые во все зеленое, идет тут в Нью-Йорке огромный парад, St. Patrick's Day Parade, они тут называются. Это такой большой достаточно праздник, и эти зеленые цвета ирландские здесь важны. А у вас, конечно, у вас страна очень зеленая, я так понимаю, я на самом деле думаю давно уже поехать туда, как знаешь, отпуск, может быть, на неделю. Вот расскажи, пожалуйста, если бы я со своей семьей или, может быть, кто-нибудь другой решил поехать в Ирландию в отпуск, что бы ты посоветовал? Как провести время в Ирландии?
Вот это одна из проблем, которая имеется в Ирландии, как провести время в Ирландии. На самом деле в Ирландии не столько много развлечений, не столько много мест.
Ты имеешь в виду, кроме пивных баров? кроме пабов.
Да, имеется в виду, кроме пабов. Пабы — это основное развлечение для всех, начиная с молодых, заканчивая там взрослыми людьми. Как, помимо паба, на второе место я бы поставил спорт. У ирландцев есть такие два вида спорта, которые популярны только, наверное, здесь, в Ирландии. Это ирландский такой разновидность ирландского такого футбола, где они могут бить мяч и еще брать его в руки. Вот, то есть он называется гейлик, а еще есть у них хёрлинг.
Это не то же самое, что американский футбол?
Это нет, это не то же самое. Это похоже, но не то же самое. Это такой вот именно ирландское направление футбола, скажем так. Вот. Это вот футбол, и второй — это хёрлинг. Хёрлинг — это когда у них такие клюшки есть, и мячик, и они бегают, и вот с помощью этой клюшки им этот надо мячик загнать там в ворота специальные. Примерно так. Вот.
Слышишь, то есть я все-таки не понял. Ты хочешь сказать, что ты не хочешь, чтобы я ехал в отпуск в Ирландию? Если я не умею играть и загонять этот мячик, и пить пиво много.
Ну, я думаю, что Ирландия может быть одним из последних выборов. Вот если вот ты выбираешь, куда поехать в Европу, то Ирландия, я бы ей дал так место пятое.
Ну, пятое — это еще не последнее.
Ну, я имею в виду Западная
Европа.
Более
чем пять стран. Да, ясно. Я тебе хочу сказать такую историю. Я когда-то работал в банке, в большом, и у нашего банка, который, ну, я работал в Нью-Йоркском отделении, но основное отделение было, есть такой штат у нас, Северная Каролина. Там достаточно много таких банков, ну, я имею в виду headquarters у банков. И вот туда приехала одна барышня в командировку из Ирландии. И она там была, там, ну, там была такая вечеринка корпоративная. И в частности, ее спросили, ну, как тебе нравится здесь у нас, в Северной Каролине. Она говорит, на работе хорошо, но, говорит, в выходные дни просто нечего делать. Говорит, выхожу на улицу в воскресенье. Говорит, если у нас в Ирландии на одном квартале будет 5 пабов, то здесь 5 церквей. Скукотища, говорит, страшная у вас тут в Северной Каролине. А у вас не очень религиозно, в общем, религиозные люди. В воскресенье где больше людей, в пабах или в церкви?
Утром в церквях, вечером в пабах.
Ну, еще надо где-то днем найти время поиграть в футбол или загнать этот мячик, да, хёрлинг?
Да, днем можно пойти еще матч посмотреть спортивный, а потом уже в паб.
Ну, ладно. Ну, и хорошо. Если ты говоришь, у вас особо нечего делать, куда ирландцы едут в отпуск?
Штаты, Испания, Китай, Япония, то есть Азия в целом.
А почему ты не назвал Англию?
Потому что Англия — это сосед, это, как сказать, это слишком близко.
То есть это не называется отпуск, да?
Да, это не знаю, как съездить, если ты живешь в России, там съездить в соседнюю страну. То есть ты не
в Беларусь,
ты не поменяешь атмосферу, обстановку слишком кардинально.
Ну хорошо, теперь перейдем. Во-первых, я тебе еще раз хочу воодушевить на задавание вопросов мне, но если ты не начнешь, я все равно буду продолжать. Давай поговорим про айтишные темы. Мы с тобой оба айтишники. Расскажи мне об этой сфере. Насколько это популярно? Что ты изучаешь? Как легко тебе будет найти работу после окончания? И собираешься ли ты работать в Ирландии или куда ты собираешься двигать дальше?
Так, я изучаю computer science. В следующем году я планирую получить Bachelor of Computer Science degree. И планирую, конечно, уехать работать в Штаты. Потому что в Ирландии сейчас экономический спад, рецессия. Ирландия — это вообще первая страна в еврозоне, которая объявила рецессию. И многие компании отсюда уезжают. Например, компания Dell, которая находилась здесь, которая была одна из самых первых, которая приехала в Ирландию. Она свое производство в Польшу увела все. Вот. А с точки зрения IT я хочу просто немножко рассказать про Ирландию, чем она так привлекательна. Есть такое понятие, как Celtic Tiger. Это период бурного экономического роста в Ирландии. Он как раз происходил в середине 90-х, вот буквально до 2007 года. И чем вообще обусловлен этот рост? Ирландцы, они поступили здесь очень хитро, очень правильно, и они сделали самый низкий корпоративный налог в еврозоне у себя. То есть, когда компания хочет американская выйти на европейский рынок, скажем, IT-компания, для нее самые выгодные условия — это в Ирландии. Они платят самый маленький налог. Налог от 10 до 12,5%.
Да, это мало, действительно.
Правительство ирландское создало такую программу спонсорства, помощи, поддержки компаниям. То есть, скажем, когда ты хочешь создать производство здесь, в Ирландии, ты получаешь деньги от правительства на создание там завода, офиса, инфраструктуры. И тем самым твой начальный капитал, твои затраты уменьшаются. Вот. И опять Ирландия, получив спонсорство от Евросоюза в 90-х годах, они вложили в систему образования. Поэтому образование в Ирландии бесплатное, оно находится на среднем уровне по качеству своему. То есть оно, конечно, могло быть лучше, но я думаю, оно могло быть и хуже.
Ну вот ты говоришь, ты хочешь собраться и поехать в Америку. Что ты знаешь об Америке, чего ты не знаешь? Чего ты хотел, скажем, у меня узнать в этом плане? В плане переезда сюда и работы в IT?
Да, вот мне интересно, скажем, вот в следующем году я заканчиваю университет, я получаю Computer Science degree, у меня будет один год работы в индустрии, и я приезжаю в Штаты. Так вопрос, сколько я буду стоить в Штатах? То есть на какую зарплату я могу рассчитывать?
Ну, начнем с того, что, во-первых, ты можешь просто не найти работу. Это, то есть, будет стоить ноль. Но вероятность этого достаточно небольшая. С другой стороны, главные твои проблемы – это не столько, сколько ты стоишь, а кто хочет дать тебе спонсорство на рабочую визу. Тебе ведь надо не просто найти работу, ты же не имеешь права работать в Америке. У тебя нет американского гражданства, и у тебя нет грин-карты, да? То есть ты не есть permanent resident в Америке. Поэтому тебе надо получить спонсорство какой-то компании. Тебе нужно, чтобы какая-то компания сказала, что да, вот Артемий – это такой человек, который нам очень нужен, и мы пытались найти такого же, с таким же набором skills, и мы не смогли, и поэтому мы ему даем рабочую визу, например, H-1B. Есть еще другая виза, называется L1. L1 – это если существует компания, которая имеет branches в разных странах, и в Ирландии в частности. Тогда, скажем, они могут тебя взять на работу в Ирландии, а потом тебе сделать трансфер в Америку. Это называется виза L1. Это значительно легче получается, но надо, чтобы компания была такая международная. То есть тебе надо решить это. Это в свое время я таким образом приехал в Америку, и, то есть мне надо было найти работу, то есть доказать, что технически я достаточно хорош, и кроме того, чтобы компания была согласна подписать на меня все документы и пройти весь процесс получения этой рабочей визы. А рабочих виз здесь очень небольшое количество выдается, желающих намного больше, ибо в Америку все так же все хотят приехать.
Так.
Что же получается? Финансовый год в Америке в этом плане, в плане вот этих виз, начинается в октябре. Я не знаю, какого числа, но в октябре, в частности, говорят, вот на следующий год у нас есть такая-то квота, мы даем, допустим, я не знаю, сколько сейчас они дают, когда-то давно давали 65 тысяч, потом, я помню, Клинтл поднял 115 тысяч было в год, потом еще добавили какое-то количество, если у тебя какие-то высокие степени образования. И вот в принципе, уже очередь стоит к этому октябрю, и многие там с апреля компании уже начинают подавать свои заявочки на вот этих H-1B-специалистов, и вот в октябре, когда их объявляют, они достаточно быстро разлетаются, вот эти визы. Конечно, если это крупная компания, ну, допустим, Microsoft или какие-то консалтинговые компании, которые знают, что им все равно понадобятся такие специалисты, они заранее заполняют аппликации на вот такие визы, допустим, нам надо 50 виз. Или 100 виз. И в этом смысле тебе было бы легче попасть на работу в одной из таких вот компаний крупных, которые уже заранее предусмотрели вот эти вот визы для будущих своих специалистов. И если ты захочешь попасть в небольшую компанию, скажем, мы маленькая компания, у нас работают ребята тоже с H1 визой, но мы чаще делаем перевод уже имеющейся H1 визы. Допустим, человек уже сюда приехал и уже работает на кого-то на H1, и нам он понравился, мы его берем себе, и мы делаем просто трансфер, переводим H1 визу с того работодателя на себя. Это процесс достаточно быстрый и автоматический.
А на какой срок можно оформлять визу?
Рабочая H1B идет на 3 года, тебе дается, а потом ее можно продлить еще на 3 года, то есть всего 6. Но стандартный путь какой? Я не знаю, правда, что касается ирландцев. Кстати, я тебя никогда не спросил, какой у тебя статус в Ирландии? У тебя есть постоянный вид на жительство или как вообще это все у тебя?
Мне не нужен никакой статус, никакие документы, я могу свободно приехать.
А, потому что ты в Европейском Союзе? То есть ты остаешься гражданином Литвы?
Да.
То есть у тебя литовский
Конечно.
Паспорт? Ну, если у тебя литовский паспорт, то наверняка тебе еще и визу надо получить в Америку, правильно?
Рабочую визу, да, конечно.
Нет, любую визу, чтобы вступить на землю американскую, тебе нужна виза.
Ну, там по-разному.
Даже если ты не хотел бы работать, если бы ты хотел бы просто приехать в отпуск, тебе нужна виза, правильно?
Не обязательно. Есть вариант, когда ты можешь приехать, скажем, как турист на какой-то небольшой срок.
Ну, то есть через границу по неведомым тропам, через мексиканскую или
канадскую пропуск? Нет, абсолютно легально, с каким-то самым маленьким набором документов. То есть без такой полной настоящей визы ты можешь приехать в Штаты, посетить их с литовским новым паспортом.
Я вот не очень этого понимаю. Я знаю, что мы ездим по всему миру практически без виз, за исключением там таких стран, как, допустим, Индия, Бразилия, Россия, Белоруссия. Все остальные нас берут и так. То есть, что это значит? Я просто сажусь в самолет с паспортом американским, я выхожу в том аэропорту той страны и показываю паспорт, мне ставят штамп, и я захожу внутрь. У тебя как? Ты можешь взять свой литовский паспорт, купить билет в Нью-Йорк, выйти и зайти в страну?
Я не пробовал, но я думаю, что нет, ты так не можешь сделать.
Ну, вот я о чем и говорю, тебе нужна просто виза. То есть, либо ты должен эту рабочую визу получить, сидя у себя в Ирландии, и подавая документы где-то, либо ты должен сюда физически приехать и уже здесь искать работу. Поэтому какая-то виза тебе нужна, если ты хочешь искать работу здесь?
Да, конечно, какой-то документ нужен, и можно приехать. Скажем, я получал туристическую визу в Штатах. Я был один раз в Штатах, я работал во Флориде, Walt Disney World, и я получал J-1 визу. J-1 виза, она...
Ну, это студенческая, это другое.
Да, студенческая виза.
Это студенческая виза по обмену, да, это совсем...
Да, она получается очень просто.
Она дает очень ограниченные возможности для работы, конечно, тебе. Да. То есть ты не сможешь пойти и начать работать программистом, наверное, если у тебя J-1, да?
А я думаю, если компания, то есть, подтверждает тебя как своего, то есть они берут тебя на работу, с этими документами ты можешь получить J-1 и работать даже в IT-компании какой-то. Но она, да, она слишком ограничена.
Она краткосрочная очень. Да, ну, то есть, одним словом, тебе надо решить эти вопросы обязательно. То есть, если ты специалист, достаточно хороший в плане программирования, то наверняка ты это сможешь сделать, я не сомневаюсь в этом. Возвращаясь к твоему вопросу, сколько ты будешь стоить, я не знаю, сколько ты будешь стоить. Я же не знаю, насколько хорош ты или плох, но... Наверняка 1050 на сегодня, так как рынок не очень хороший, 1050 долларов в год ты сможешь получить, если ты хорошо знаешь предмет, грубо говоря. А чем ты, кстати, занимаешься? Какие у тебя основные языки программирования?
Основной язык программирования Java.
Ну, Java это язык только, а вокруг Java что ты знаешь? Серверную сайт или клиент?
Да, Java 2EE, Java... Standard Edition, всевозможные Java приложения, которые веб-приложения и так далее.
Ну, это хорошо. То есть, конечно, это хорошая база. На сегодня competition очень сильный здесь. Здесь есть очень много людей, которые знают то же самое. И надо чем-то выделяться. Желательно иметь какую-то, уже какой-то опыт работы. То есть, либо на open-source проекте, может быть, начни сейчас уже где-нибудь работать. Но здесь на сегодня попасть просто с Java не так-то просто. Но возможно, все возможно. Я не хочу говорить нет, но возможно. Куда легче попасть, это в Канаду. Ты о Канаде не думал?
Нет, Канада мне слишком напоминает Европу.
Ты бывал в Канаде тоже?
А я не был в Канаде, но я так примерно по фотографиям.
Ну, напоминает. То есть фотографии очень похожи. Ясно.
Да.
Понятно. Да. Одним словом, конечно, если ты программист, то одно из самых правильных мест нахождения это в Америке, если ты хочешь действительно активно строить карьеру, если ты не боишься строить карьеру, если у тебя достаточно энергии, если ты не хочешь быть средненьким, как многие, то Америка – it's the place to be.
Да, я хочу добавить, как бонус к руанскому образованию. Я отучился 3 года в университете, 4-й год – это у меня рабочая практика. То есть сейчас я живу в Дублине, я работаю в компании Oracle, которая присутствует здесь, в Руанде, и я получаю 12 месяцев практики, которые у меня уже потом будет заявлено, что вот есть какой-то опыт работы минимальный.
Ну, это чудесно, Oracle — шикарное имя. А Oracle не может тебе сделать трансфер внутри компании? У вас нет таких открытых позиций, которые ты можешь смотреть на внутренних сайтах компании? Скажем, есть где-то opening в Штатах, и ты, чтобы просто плавно туда перебрался?
Есть открытые позиции, есть даже позиции внутренние специально для graduates, то есть для тех, кто окончил университет. Но они все внутри Ирландии. Вот здесь такое немаленькое присутствие компании. Есть где развернуться, есть разные departments, разные позиции. Но на Штаты оно не распространяется. На Штаты там отдельная тема.
Но все же, так как ты уже отработал в Oracle какое-то время, я бы сделал бы Oracle компанию твоей основной целью. Вот ты когда начнешь искать в Штатах, начни искать открытые позиции в Oracle в Штатах, конкретно в Oracle. И ты будешь им отправлять свое резюме, утверждая, что ты уже работал в Oracle же, но в Ирландии. В крупных компаниях есть еще такие интересные программы, они называются Rotation Program, которые берут выпускников колледжей и делают им такую программу, где они, скажем, по полгода работают на разных должностях. Сначала здесь, потом в другой группе, потом, может быть, немножко менеджером, потом программистом, чтобы за 2 года человек был такой, как это говорится, well-rounded person и был полезный для компании в будущем тоже.
Да, очень приятно, когда можно вот попробовать какие-то разные роли, разные позиции. У нас для студентов создаются разные проекты. То есть ты приходишь, ты заявляешь, что ты computer scientist, и у тебя есть основная работа, скажем, тестирование продукта. Но она длится пару месяцев. Потом тебе могут предложить какой-то другой проект и вернуться опять к этой работе. То есть ты пробуешь себя на разных работах, но они все связаны именно с разработкой, скажем, программного обеспечения какого-то продукта. То есть я не могу стать менеджером или пойти работать в финансы, в PR, маркетинг. Такое здесь не распространяется. То есть skills у меня таких все равно нету.
Я тебе хочу сказать, что Я тоже, в общем, с Java провел лет уже 11, наверное. И последние 3,5 года я занимаюсь этим тулом, который называется Flex, Adobe Flex. Это тул для создания rich internet applications, которые разговаривают с Java. То есть Java на сервере, а Flex на клиенте. На сегодня это продолжает быть такой областью, где мало специалистов. Поэтому, если ты хочешь, чтобы твое резюме как-то выделялось, или, как здесь говорят, to stand out из всех тонн резюме, которые люди присылают, то я тебе советую на сегодняшний день, это хороший рынок, и если ты будешь иметь вот эти skills, добавь к своей Java на сервере, добавь Adobe Flex на клиенте, только должно быть такой нормальный уровень. Если тебя будет интересовать, я тебе...
Да, мне...
Отдельным образом отправлю там пару ссылочек, чтобы почитать и каким образом к этому готовиться, то твои шансы на нахождение работы в Америке будут значительно выше, чем просто у джавовского программиста, которых много.
Меня Flex сейчас очень интересует. Это то, чем я сам сейчас занимаюсь, изучаю. В университетах он не преподается. Вообще вот эти вот языки четвертого, как это, fourth generation languages, они считаются игрушками в образованиях. Но...
Понимаешь, у образования совершенно другая задача. В университетах и колледжах они говорят, мы хотим дать fundamental skills, fundamental education. Они тебе хотят рассказать, каким образом сделать сортировку методом пузырька или там найти множество из одного места, или каким образом делать там linked lists, data structure, да, допустим. Они очень мало, к сожалению, преподают везде, в любой стране. Что такое software engineering, как вообще все эти кусочки работают друг с другом, как построить большую систему, чтобы понимать, как она функционирует вместе. Поэтому у них другие задачи, я не знаю, можно ли их очень обвинять в этом или нет. Это постоянно идет спор в прессе, что должны делать университеты. Должны давать фундаментальные знания или давать какие-то конкретные приложения, чтобы люди могли найти работу. Трудно сказать. Я считаю, что должны быть более практических знаний. Но, как сказал Бетховен, человек, помоги себе сам. Занимайся тем, что нужно тебе. Вот у тебя есть такие цели найти работу в Штатах? А знание Adobe Flex в твоей ситуации тебе поможет. Поэтому занимайся. А я тебе пришлю там пару правильных ссылочек, каким образом построить себе вот эту подготовку, чтобы быть на хорошем уровне. Кстати, если ты действительно окажешься на хорошем уровне, мы тебя рассмотрим.
Тоже. Отлично. А я хочу...
Но я тебя хочу предупредить, только из-за того, что ты записал интервью с Будамом, у тебя никаких преимуществ не будет во время технического интервью.
Согласен, fair challenge. Mm-hmm. Хочу добавить немножко про университет. Здесь, в университете, в котором я учусь не в столичном университете, я учусь в университете, который находится во втором большом городе, который входит там в 5 лучших университетов Ирландии, но их всего тут немного. И проблема в университете — это то, что вообще курс зависит от того, что дает преподаватель. Преподаватель сам выбирает материал, который он тебе дает. И преподавателей хороших очень мало. То есть тех, которые, во-первых, дают какой-то интересный материал, полезный материал. Во-вторых, нет такого четкого понимания, что такое software engineering. Это у меня сложилось такое впечатление по курсу, который я изучал. Нам дали большую толстую книжку, которая описывает, что такое software engineering, сплошной текст. Мы никогда столько не читали литературы на нашем курсе вообще. Вот. И пытались как-то по пальцам объяснить, что это такое, зачем это надо. Этот курс был самый интересный, на самом деле. Он самый полезный.
Ну, я тебе хочу сказать буквально в двух словах. Есть такое понятие, как software architect. В джавовской области джависты себя многие называют, и в своих резюме пишут, что я architect. Не developer, а architect. Почему они такое пишут? Ну, может быть, потому что в Java очень много различных кусочков, различных пакетов, библиотек, фреймворков, которые должны разговаривать друг с другом. И даже понимание всего этого хозяйства и выбор того, что правильнее или неправильнее для данного приложения, это требует определенных skills. Но что по сути нужно? По сути, ты, допустим, строишь какую-то систему, ну, допустим, для Wall Street или там для manufacturing company. Ты должен понимать, какой наиболее эффективный вариант при данных требованиях в систему, вернее, системы, которые описаны в функциональной спецификации, здесь подошел бы. Скажем, какие использовать фреймворки, какие использовать серверы, нужен ли месседжинг, нужен ли кластеринг, нужно делать веб-аппликейшн или десктоп-аппликейшн. Если да, какие протоколы использовать, сетевые, чтобы оно лучше работало, что юзеры хотят, и правильно ли они хотят то, что они говорят, что они хотят. Как когда-то такой был девиз, я не знаю, кто его первый сказал, что, мол, дадим юзеру не то, что он хочет, а то, что ему надо.
Да, согласен.
Вот эти все вещи, это такие вещи, которые несколько другое, чем знание сортировки методом пузыря.
Да, такие вещи приходят с опытом, и когда вот ты работаешь над реальным проектом.
Правильно, именно. Правильно. Поэтому студенту такие вещи, может быть, не очень легко практически получить, но теоретически, если тебя уже это интересует, то надо, значит, да, книжки покупать. Покупать книжки, читать. Вот. Подпишись на Safari Books Online, на оралевские книжки, сделай себе подписку и будешь читать все свежее. Там какая-то месячная плата есть, там их, они есть разные. Но ты будешь читать все книжки и там прямо онлайн, тебе надо их покупать будет. И таким образом ты себе сделаешь такую библиотечку и правильно себя подготовишь, как тебе нужно. Потому что, я не знаю, слышал ты или нет, но я ни разу же повторял, что когда я интервьюирую людей, когда я спрашиваю человека, ну вот как ты сделал эту систему? Ну, он говорит, я использовал, к примеру, Spring Framework.
Да.
Следующий вопрос, почему ты использовал Spring Framework? Значит, больше чем половина людей не могут ответить на этот вопрос. Или типичный ответ был бы таким. Ну, когда я начал работать в этом месте, уже они использовали эту фреймворк. Поэтому я ее использовал.
Угу.
Ну, все, ну вот у меня интерес пропадает сразу к таким людям.
Правильно.
Ты должен понимать.
Так, то же самое происходит в компании. Допустим, я работал... Ну, я сейчас работаю над проектом, у которого есть фронт-энд, у которого есть бэк-энд. Я занимаюсь фронт-энд, и мне предложили сразу вот какой-то внутренний Oracle Tool для разработки, там, для коммуникации с базами данными. Мне сказали, он удобный, он быстрый, но он некрасивый, ну, такой ugly and dirty, but fast and cheap. Я спросил, почему... Почему, скажем, вы выбрали его? Они говорят, ну, потому что у нас больше ничего нет, у нас есть он, мы его используем, вот и все. Потом ты узнаешь, что Oracle заявляет себя как information company, как web-to-all company, но когда ты идешь, спрашиваешь людей, хорошо, вы web-to-all company, вы что-нибудь слышали о rich internet applications? Люди качают головой, ой, да, что-то такое слышали, но толком ничего об этом не знают. И надо просто продвигать свои идеи, особенно студентам, они могут, как говорится, ошибаться. То есть тоже, опять же, есть такая...
Конечно, ты гни свою линию, понимаешь? Хуже не будет. Что тебе могут сделать плохого? Ну, ничего, в крайнем случае подумают, он какой-то странный, что-то задает мне вопросы, которые никому и даром не надо. Пусть они так себе думают, пусть они остаются всю жизнь середняками.
Да, есть такая поговорка.
Занимайся собой...
Есть такая поговорка «проси прощения, а не разрешения».
Что это значит?
Это значит «сначала сделай, если ты ошибешься, попроси прощения, чем спрашивай разрешения». И...
А, вот это да, умная поговорка, я согласен. Правильно, делай то, что тебе надо, гни свою линию. Ну, если нет, ну, тебя остановят в крайнем случае где-то. В тюрьму тебя не посадят, а вдруг что получится такое необычное, неожиданное. А девочка у тебя есть?
Интересный переход от темы программирования.
От Java к девочкам? Почему? И то, и другое — это важные стороны.
На данный момент нет.
Ну, и ты собираешься переехать один, да, если ты будешь...
Я собираюсь, конечно, переехать один. Я не буду заставлять ни родителей, никого за мной. То есть это полностью уже мое личное решение дальнейшей жизни.
Ну, конечно, да. То есть это даст тебе... огромную мобильность, и мы уже подходим к завершению нашего разговора сегодняшнего, но я тебе хочу просто сказать, что если ты приедешь в Америку с целью здесь закрепиться, то ты должен быть настроенным очень, как сказать, положительно к этой стране, не бояться любой работы и не бояться переехать в то место, где работа для тебя есть. Поэтому, если, конечно, ты один, без жен, детей, родителей, то ты очень мобильный человек, если, скажем, завтра тебе говорят, да, для тебя есть работа, но она в Техасе, а ты живешь в Нью-Йорке, вернее, снял квартиру. Ты достаточно легкий на подъем человек, тебе несложно бросить эту квартиру и, там, скажем, с понедельника выйти на работу в Техасе. Это то, чем берут сегодня индусы, которые тоннами приезжают в Америку и которые очень легкие на подъем. Они не говорят «нет», тебе ему говорят «завтра надо выйти на работу», скажем, в Колорадо, в Денвере. Ну, он говорит, нет проблем, он там покупает теплые вещи и едет в Денвер, в Колорадо. Вот таким, а если ко всему этому ты еще будешь хорошо подготовлен и иметь будешь правильный набор skills, то твой поиск работы значительно облегчится. Английский у тебя уже есть, это просто, наверное, 50% успеха у тебя уже есть. Осталось только быть лучше других в технической области. Ну, я надеюсь, ты здесь тоже сделаешь все правильно. И, ну, я тебе помогу, да. Если каким-то образом смогу.
Я тебя понял, Будам. А какой процент времени, скажем, IT-сотрудники могут работать из дома?
Ну, опять же, это очень общий вопрос. Смотря в какой компании. В крупных компаниях никакой. Скажем, день в неделю разрешают.
Угу.
Иногда разрешают 2 дня в неделю, но это уже значительно реже. В больших компаниях это не практикуется. В маленьких компаниях, как наша, допустим, это практикуется. Ну, во-первых, у нас много людей просто сидит там, за морем. Вот. Я, например, работаю практически всегда из дома. Там несколько коллег у меня работает тоже практически всегда из дома. Если мне нужно где-то встретиться с кем-то, потом я, конечно, еду, или там мне нужно лететь на конференцию, или там где-то тренинг провожу, то я лечу. А в основном на сегодня такие средства коммуникации, что особой нужды сидеть, то есть потратить время, там, 3,5 часа, мне надо Если бы я, допустим, работаю в Нью-Йорке, а живу я в Нью-Джерси, то мне надо в день потратить 3,5-4 часа на комьют, на попадание на работу и возврат с работы. И это, конечно, waste of time, глупое время, убитое просто в никуда, и работая из дома, я могу быть намного более продуктивным. Встаю я очень рано, там в 6 часов я уже у компьютера утра, вот, отрываюсь от него поздно, и я могу быть намного более продуктивным из-за того, чтобы сидеть в машине или трястись в каком-то автобусе на работу. Но крупные корпорации пока еще не очень это приняли, вот такой режим, они сопротивляются, но какие-то такие, знаешь, финансовые причины, вот долларом, их бьют долларом, становится аренда дорогой, и компании стараются найти возможность урезать свои расходы, и вот они, один из вариантов урезки, они там снимают меньшие площади для своих сотрудников в офисах и говорят, ну, знаешь, что вот вам один кубикл на двоих. 3 дня работает Вася, а 2 дня работает Петя в одном и том же кубике. Но пока еще это не есть массовое явление. А тебя это очень волнует, где ты будешь работать, в компании или из дома?
Нет, мне это никакой роли не играет. Просто по сравнению с тем, что происходит здесь, человек работает примерно 2 дня, может провести до 2 дней дома, работает через VPN, а человек, который работает не в основном в офисе, не в главном, то есть, допустим, главный офис находится в Дублине, а какой-то дополнительный офис находится на другом конце Ирландии, он посещает главный офис 1 раз в неделю, а все остальное время проводит там, так, к примеру.
Ну, вот это более флексибл у вас. Скажи мне, пожалуйста, какая, скажем, зарплата средняя программиста в Ирландии, если ты знаешь такие цифры?
Junior или senior?
Ну, скажи и то, и другое, если не
знаю. Junior, начиная от 23 тысяч евро в год.
Чего? А вот из этих 20, подожди секунду, из этих 23 тысяч, я так понимаю, что это грязным, это gross. А нет, какой? После налогов сколько останется из 23 тысяч?
Трудно сказать про налоги, но я думаю, 21 тысяча.
Ну, так у вас совсем маленькие налоги.
21 тысяча.
То есть всего 10%, что ли, вы платите? Даже не 10?
Я не могу сказать точно.
10% налоги у вас все? Я что-то не уверен, что ты говоришь правильно. Это было бы too good to be true.
Too good to be true.
Ну, хорошо.
А синьор получает от 50, наверное, уже. То есть там 48-50. Да.
1000 евро, да? А снять квартиру, скажем, в Дублине, сколько стоит в месяц?
Снять квартиру?
Допустим, двухкомнатная квартира.
Двухкомнатная квартира, точно не знаю. Могу сказать, что снять, допустим, дом, в котором 3-4 комнаты, то есть это 4-bedroom house, будет стоить 1600 евро в среднем.
1600 евро, то есть джуниор-программист это не может себе позволить, но ему оно и не надо.
Да, но это надо учитывать, что 1600 евро – это не в центре города. То есть плюс расходы на транспорт.
А отпуска у вас большие или не очень?
Кто?
Отпуск. Вот люди работают, какой у них отпуск?
Отпуск.
Обычно? Сколько дней?
Отпуск примерно 2 недели, 4 недели туда-сюда. 21 день, скажем так, плюс выходные комбинируют они.
21 рабочий, ну это довольно большой отпуск. А медицинское обслуживание платное?
Медицинское обслуживание платное, но как бы оно идет как бонус страховка.
Ну, то есть оно сколько стоит медицина в месяц?
Оно... Я не знаю точно. Я медициной здесь не пользуюсь. Я, слава богу, здоров.
Ну, при чем здесь, слава богу, здоров? Ну, родители у тебя имеют страховку?
Страховка нет, я думаю, нет. То есть у нас наверное... Про страховку, вот скажем, это обычное для ирландцев, кто приезжает сюда, медицинская страховка, если компания тебе не оплачивает, то самому медицинскую страховку, наверное, дороговато иметь все-таки. А мы привыкли лечиться сами, если что.
Слушай, привычки это хорошие, но знаешь, как здесь говорят, what if you got hit by a truck? То есть, что если ты вдруг тебя машина сбила?
Да.
Что будет происходить в плане денег с тобой? Дай бог, ты выживешь, и все будет нормально, но тебе надо попасть в emergency room.
Кто будет будешь платить это будешь страховки? Ты, если у тебя никакой страховки нету.
Ну, я не буду платить, это будешь ты.
Вот.
Я шучу.
То есть, если у тебя нет никакой страховки, ты будешь платить за emergency и за все остальное, за посещение доктора, там, сколько раз?
Это будет крупная сумма.
Это одно посещение доктора, скажем, вот я, допустим, заболел, и я хочу сходить к доктору. У меня нету никакой страховки, я никому не записан, то есть я вот просто живу здесь. Я иду к доктору, я записываюсь к нему, и за один прием я получу порядка 50 евро.
Плюс он тебе даст таблеточки, которые тоже надо купить, да?
Плюс там, конечно, дополнительные всякие расходы на лекарства. Вот.
Понятно, понятно. Ну ладно, слушай, Артем, у меня нет тебе больше вопросов, и мы с тобой уже разговариваем довольно долго. Если у тебя есть какой-нибудь один-два коротких ко мне, я отвечу. Если нет, тогда мы закончим.
У меня есть интересный вопрос. Ирландцы, они в 50-х годах массово, скажем, эмигрировали в Штаты. Сейчас у нас часто идут разговоры о том, что ирландцы возвращаются. Ирландцы возвращаются домой. Мне интересно, это правда?
Мне трудно тебе ответить, правда это или нет. Я не слышал о массовом исходе ирландцев из Америки никогда. И никогда не читал в газетах, и никогда не видел этого по телевидению. Поэтому, скорее всего, это неправда, иначе я бы слышал, что касается массового. Но если кто-то возвращается, ну, такое бывает. Я думаю, что, скорее, это всего на уровне слухов. Обычно это происходит в тех маленьких странах, откуда люди уехали, но они хотят сказать, что вот у нас стало намного лучше. Вот знаете, там Джон Смит уехал от нас в Америку, а теперь, вот видите, он вернулся. Значит, не так там все хорошо. Я не думаю, что это правильно судить о каком-то массовом исходе туда или сюда. У людей какие-то бывают семейные обстоятельства, по которым кто-то, может быть, возвращается. Но я сомневаюсь, что человек, который уехал в Америку и здесь обосновался, что большинство людей захочет вернуться. Скорее всего, это небольшой процент. Потому что большая часть, приехавшая в Америку, принимает это общество, законы, и считает, что они более благоприятные, чем в той стране, откуда они приехали. Я даже не говорю о таких странах, как там Россия или Украина. Вообще, со всего мира пока считают люди, что здесь правильнее находиться. А кто-то возвращается, ну, бывает, всякое бывает. Может быть, кому-то предложат там какой-то супер-дупер бизнес в той стране, откуда он приехал. Ну, человек, может быть, решит попробовать и вернется. Но в целом есть какое-то количество, наверное, неудачников тоже, у которых ничего здесь не получилось, они возвращаются. Угу. Ну, скажем, тут не осуждать, не поощрять никого нельзя. Вот так у людей.
Понятно, получилось. То есть ирландских пабов в Штатах тоже достаточно.
Море, 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 и чувствуют себя здесь шикарно, и ведут себя как дома у себя, и я не чувствую, что кому-то здесь неуютно из ирландцев. Ни в коем случае.
Хорошо, тогда вопрос в обратную сторону. Вот, например, Барак Обама, он в своей предвыборной речи обещал репатриировать рабочие места, а, соответственно, и доходы из там, зарубежных стран. Это очень сильно касается Ирландии, потому что Ирландия, ее экономика очень сильно привязана к Штатам. У нас самые major players — это IT-компании, Microsoft, Google, IBM, то есть все американские компании. И если сейчас вот начнется такая тенденция, что компании начнут возвращаться в Штаты, то есть свое производство, manufacturing будет опять возвращаться в Штаты, экономика Ирландии пойдет резко на спад. Мне интересно, такое происходит или это только слова?
Это только слова. Во-первых, ты еще человек, конечно, молодой и, наверное, веришь тому, что говорят политики. Но то, что говорят политики, имеет очень мало общего с тем, что происходит в реальной жизни, особенно в демократических странах. Понимаешь, если бы сказал Сталин, что я всех выгоню к чертовой матери иностранной компании, то я бы, наверное, поверил, потому что он бы взял просто там несколько человек, расстрелял из компании Oracle, Microsoft, там крупных, и все, они бы сами уехали. А мы же живем в другом обществе. То есть как можно сказать компании Microsoft, что не открывает центры в Ирландии. Ну вот как это можно сказать? Это не твоя компания, это моя компания. Кто такой Обама вообще? Он никто, совершенно никто. Он такой красивый мужчина, благодаря чему он был выбран. Он знает, как говорить правильно, он красивый оратор, он делает правильные движения руками и телом, когда он выступает, и все. То есть поэтому студенты, молодые люди типа тебя, очень многие проголосовали за него, потому что он говорит красивые слова. Он еще обещает людям медицину бесплатно сделать тоже. Ну так что? Понимаешь, все должно все иметь, все, можно сделать, в принципе, все, но на всем висит ярлык, цена. Сколько стоит? То есть, сколько стоит сделать, сколько стоит, чтобы компании выгнать из Запада и перевести обратно в Америку? Для этого же надо очень много. Надо, чтобы компания это была экономически выгодна. Он же не придет, он же не придет с пистолетом, не пошлет туда спецназ в штаб-квартиру Microsoft и не будет им угрожать жизнь.
А такие, если... Microsoft, а создаются такие экономические условия, чтобы компаниям было выгодно?
Нет, не создаются. Нет, пока ничего не создается, и компания решает. Если им выгодно нанять людей в Ирландии, они наймут в Ирландии, и никто не остановит их. Надо очень много сделать, провести очень много законов, чтобы ввести какие-то драконовские налоги для компаний, которые имеют офисы за границей, чтобы они что-то изменили. Чтобы это произошло, надо столько времени, и надо пройти через столько сопротивления, что Барака Обама уже и близко не будет в Белом доме, когда все это может двигаться в эту сторону. Поэтому особо не переживайте, когда вы смотрите о Барака Обаму. Ну, сказал и сказал.
Понятно,
ну,
то есть волноваться не о чем.
То есть спите спокойно, дорогие.
Понятно. Товарищи. Ну, такой заключающий вопрос. Прошу, тебе пиво Гиннес нравится?
Пиво Гиннес темное, для меня оно несколько, ну, как тебе сказать, оно не пивного вкуса для меня. Мне нравятся эйли, мне нравятся бельгийские пиво. Например, там Шимай, хорошее пиво. Там, или я пью, люблю пить Лев пиво. Я люблю темное пиво, но Гиннес, оно как-то в какую-то сторону, как по мне, оно не совсем пиво. Хотя пиво это вещь хорошая.
Ясно, понятно.
А ты как?
Понятно.
Ты любишь Гиннес?
Я хочу только добавить, что если ты собираешься приехать в Ирландию, то одно из мест, которых стоит посетить, это, конечно, Дублин, это завод виски, это попробовать ирландского пива. И на этом, наверное, все. И вот ты говорил о неделю, неделю много. То есть я бы приехал на Ирландию на дня три.
Ну, спасибо тебе за честные ответы, хотя довольно странно. Я первый раз слышу человека, который говорит, вы к нам можете заехать, но только ненадолго. Нет, чтобы там, типа, если ты когда-нибудь смотрел фильм, который называется «Бриллиантовая рука», если ты помнишь, он там говорил один из, приезжайте к нам на Колыму. Человек с Колымы приглашал к себе в гости, а ты живешь в Ирландии и говоришь мне, не едь надолго, пожалуйста, пару дней и вали, вали отсюда.
Я не выгоняю, да, но я экономлю время.
Ну ладно, зато честно. Хорошо, спасибо большое тебе. Надеюсь, что нашим подслушателям будет это интересно. Пишите, ребята, письма, задавайте вопросы мне в комментариях, Артемию, и как сможем, так ответим. Будьте здоровы, благополучны и всего хорошего в той стране, где вы решили
находиться. Всем спасибо, пока.